Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы завершим рассказ о Ямской слободе, о извозчиках в истории Петербурга. В предыдущей программе мы вели рассказ о реставрации церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице, созданной архитектором Николаем Никоновым. Иконостас верхнего храма был собран из цветной майолики, изготовленной на фабрике Кузнецова. Из майолики были сделаны икеоты, и у этого иконостаса есть история, продолжает рассказ Людмила Сапрыкина.
Здравствуйте, дорогие друзья. Иконостас в планах церкви будут возрождать. Матвей Кузнецов делал же копию и повез ее на Всемирную выставку в Париж в 1900 году, и она там продана была. Ну, кто знал, что такие будут времена, и все вот так исчезнет.
Но благодаря вот такому поступку есть хотя бы копия того подлинника, который сейчас пытаются возродить.
Да, в планах. В первом этаже, собственно, все вскрыты полы, лежит плитка, то есть будут все это восстанавливать.
А на второй этаж можно подняться?
Да, можно подняться и посмотреть. Это же ансамбль из трех построек. Сначала церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1893 год, потом дом епархиального братства, это уже конец 90-х годов, и рядом невысокое трехэтажное здание. Там и сдавали в аренду, и тоже принадлежал церкви. То есть вот небольшой ансамбль Никонова.
В доме епархиального братства сейчас коммунальные квартиры.
Еще остались, да.
На двух верхних жили клирики, и там была приходская школа.
И церковный хор был. Да. Это такое было значимое место, куда люди и тянулись благодаря Слепяну. Почему мне хотелось о нем вспомнить?
Да, он свой участок отдал.
Свой.
Там же были и фабриканты, которые на храм жертвовали. Да. Значит, понимали его важность, потому что он все-таки нравы усмиряет.
Это именно как заводской был. Когда мы говорим о ямщицких храмах, это он крестовоздвиженский у обводного канала, ну, казачий. Да, вот ямщицкий-то был главный какой с 18 века, именно оттуда все начиналось. А это вот заводская окраина. Тут тебе и парусиновая фабрика Кохов, дом номер 72. Вот он, непромокаемый бизнес-то здесь существовал. Рудольф Кох начинал, правда, не здесь, а на углу Глазовской и Боровой, а потом сын его Андреас, Андрей Рудольфович Кох, перенес сюда производство, которое пользовалось, ох, какой популярностью, особенно в военных нуждах. Это же все плащ-палатки, носилки. Это вот прорезиненные изделия. Они начинали-то сначала с того, что и швейные машины продавали, а потом поняли, что климат-то какой. И обувь пользуется большой популярностью. И ставку сделали на парусину. Пропитывали там ее сначала каким-то, не помню, составом, потом каучуком вот стали пропитывать. И все это для армии. От заказов не было отбоя. И Кохов не тронули. Они же немцы не в Первую мировую войну. И вплоть до конца 18-го года он держал производство. И потом была парусиновая фабрика. В 26-м году там пожар был. Ферма этажа загорелась, и работницы в основном женщины. Ну, правда, слава богу, жертв не было, но так пострадали, потому что больше шума было и паники. Пришлось выпрыгивать, они выпрыгивали с верхних этажей, переломали себе руки, ноги. Но сохранялась фабрика. Или дальше идем, дома 82, 84, 86. Да это же маловары Жуковые. Можно сказать, почти монополисты российские. Свечной завод, стеарин, вот это. Мыло Жуковых. Куда ни приедешь, я частенько бываю в маленьких городишках российских, в краеведческих музеях, я их обожаю.
Просто. Обязательно будет мыло Жукова?
Обязательно мыло Жукова. Пусть уже там и упаковка выцвела, да, и как-то усохла, но качество свои не потеряла. И Жуковы вот так держали целенаправленно бизнес, что уже было редкостью большой. Там мужчины рано уходили в мир иной, за 50 немножко, но последующие поколения держали этот бизнес. Так что мыло Жукова вся Россия знала абсолютно. Рассказываю об этих предприятиях, это промышленная зона. И вот эти дома, это же бывшие казармы для рабочих или производства, которые за годы советской власти просто превратили в жилой фонд. И когда мы доходим до Боровой 104, до бывшего постоялого двора, ну, отель сегодня 365, в окружении тоже отеля «Бристоль» на Боровой 106, угол Страстанной улицы. Замечательный дом постройки 1911-13 годов военного инженера Ивана Леонардовича Балбашевского. Он не жил там, он просто вложил средства в строительство этого дома. Он достаточно интересный, он фасадом на Расстанную смотрит, там и грубый окол, ну, башня за время исчезла, угловая. Там неплохие квартиры, И опять я всем напоминаю, мы вспоминали Павла Николаевича Лукницкого, когда ходили по Малому проспекту. Я говорила о том, что да, он переехал на Малый проспект 84-86 из своего дома на Боровой 106, потому что туда попал снаряд. И как он описывает в своей повести сквозь всю блокаду, что он видел из окон, у него последний этаж, и станцию, и старую платформу, и там заводские трубы, все это просматривалось из окон его квартиры. То есть вот он описывает эту вот местность вокруг. Здесь я из Зощенко вспоминаю его рассказ «Нервные люди», там на углу Глазовской и Боровой, в коммунальной квартире. Произошел скандал из-за ёршика, которым чистили керосинку. То есть вот она мелькает в литературных произведениях «Ямская слобода». Но, повторяю, не часто, хотя есть и у Некрасова, там и у Куприна мелькает. Потому что без извозчика ты никуда. Их подтеснили. Во-первых, реквизировали в годы Первой мировой войны лошадей. Да, нужны они были. Да, в гражданскую поубавилось. У нас пошли амнибусы, конки, трамваи в 1907 году. Их как бы немножко с центра города. Это не значит, что их убрали. Извозчики, это даже такой был шик, это было дорого достаточно. Были и в 1920-м, и даже в 30-е, по-моему, в Москве они на нет быстрее сошли, чем в Ленинграде. По отдельным вот воспоминаниям, до конца 1930-х годов еще можно было увидеть извозчика, которого в шутку называли. Это не извозчик, а водитель кобылы, как у Утёсова, да?
Спор между автомобилем и лошадью, автомобиль выиграл. А ведь когда все начиналось, часто были гонки рысака и трамвайчика вот этого конного, да? Или еще автомобиль. И публика страшно радовалась, когда на короткой дистанции рысак обгонял, но на короткой.
Правила мне попались гужевого транспорта за 1926 год, и я вижу, что они нисколько не изменились сегодня. Ты когда сдаешь на права, вот то же самое, что извозчик должен двигаться только по правой стороне. Тоже медленная должна быть езда. Обгон там по центральной части, но этого невозможно уже было сделать, потому что городского транспорта было много. Там вожжи только натянуты, чтобы, мало ли, если лошадь испугалась, сразу отреагировать. Там не останавливаются у питейных заведений. Ну, вспоминая Булата Акуджавы, но это он писал, конечно, о московском извозчике, я немножко перефразирую, убираю слово «Москва». «Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль». А все-таки жаль, что у нас больше нету извозчиков, хотя бы одного, и не будет отныне, а жаль. Хотя у нас есть лошади, туристов они катают. И тоже существуют правила, как ты должен вообще относиться, следить за лошадью. Это всегда было очень строго. Хотя у Ваньки-то были такие плохенькие лошаденки.
Но еще, по счастью, бывают исторические фильмы, и тогда вот, в частности, у Витебского вокзала любят снимать начало 20 века. Нет-нет, да и появится извозчик, который пару посадит офицера с дамой или еще кого-то. Ну, куда без извозчика?
Конечно, я говорю, это главный транспорт. И поэтому, дорогие радиослушатели, пройдитесь как-нибудь по забытой Боровой улице. Посмотрите на храм Покрова Пресвятой Богородицы. Вспомните промышленные предприятия и дойдите до отеля 365. От обводного канала спокойным шагом 15 минут ходьбы. На территорию можно спокойно войти, посмотреть вот эти малые скульптурные формы.
Очень
металлические.
Да.
Козырьки, фонари необыкновенной красоты.
Чугунные,
они нарастили крыши, сделали деревянный декор в виде кронштейнов.
Очень
Но
приятно.
Поймите, что вы действительно находитесь на бывшем постоялом дворе, который в советский период был предприятием. Сначала был зеленый завод в 1920-е годы. Глаукомитовую краску там делали всех оттенков. Это в 1920-е годы. А потом, начиная с 29-го, даже 30-го года, вот эти бывшие трактиры, да, и помещения постоялого двора приспособили под бараки, коммунальные квартиры. И туда стали свозить лишенцев. В середине 1920-х годов лишали избирательных прав священнослужителей, торговцев частных за политическое прошлое. Тогда еще лишенцы как-то не очень испугались. Ну, лишили избирательных прав. Ну, не имеешь права ты служить в армии. Да? Многие стремились же, молодежь, там, служить в армии. А потом-то было пожестче. Лишенцы действительно не имели пенсии. Их дети могли быть исключены из школ, их не принимали в вузы. не принимали в комсомол. Потом, когда будет сталинская конституция в 1936 году, уже этого не будет, но другие будут меры. И вот мне попался список этих лишенцев, которые оказались там на Боровой 104, бывшие частные предприниматели. Например, как еще так уничижительно писали, халатник-хозяйчик. Там проживала Фаня Лейбановна Слуцкая, муж ее владел парикмахерской. Они отказывались освободить квартиру, в которой они находились, и насильно их переселили на Боровую 104. За политическое прошлое их лишали. Цыпляевы, бывшие торговцы фруктами, и под это попали и сын, и дочь взрослая, они тоже стали лишенцами. Чауский Мардух Абрамович, торговец фруктами, тоже оказался там. То есть это был такой вот жилой фонд барачного типа. С 18 года выводились квадратные метры. Сначала 10 квадратных метров на взрослого и 5 на ребенка. И освобождалась площадь. Подселяли, да, в квартиры, да, барские. То есть начинают возникать коммунальные квартиры знаменитые, ленинградские. Потом будет вторая волна уплотнительной системы в 27 году, когда там в течение 3 недель ты должен был самоуплотниться, то есть подыскать кандидатуру себе. Вот почему возникали коммунальные родственные квартиры. Уже было 8 квадратных метров на человека излишки площади. Кто-то категорически отказывался, и вот тогда насильно выселяли, и вот эти люди, скорее всего, таким образом и оказались на Боровой 104. Ну, а предприятие «Электролуч», оно как-то замелькало у меня в конце 50-х годов, в начале 60-х. Небольшое предприятие, которое занималось производством осветительных приборов. И, может быть, у кого-то в доме даже сохранились сопутствующие товары. Утюг, на котором написано «Луч», может быть, у кого-нибудь лежит на антресолях. Приказала долго жить это предприятие. Там находились маленькие офисные структуры. Пока в 2015 году туда не пришел отель 365.
Практически из нескольких корпусов
нынешние владельцы привели их в порядок, надстроили, там увеличили в объеме. Украсили. Ты приходишь в какой-то средневековый город.
Да, где... совершенно неожиданно в такой части абсолютно города. Не туристическое пока.
Да, да.
Хотя здесь есть что посмотреть.
Вчера мы там столкнулись с огромной группой школьников. Приехали они, то есть про отель знают. Это может быть горожанину, который привык жить там в золотом треугольнике, да? Это как бы городской отшиб. А люди приезжие считают, так это тоже же город.
Ну, я думаю, даже услышав сейчас рассказ о Покровской церкви, туда придут, потому что мы, да, действительно долгие годы видели это разоренным место, а сейчас там действительно красиво.
Храм посмотреть, вовнутрь войти, там своя пекарня, пироги с черемухой, вообще забытый вкус. Так что, дорогие друзья, приходите, вспоминайте и прошлое, и любуйтесь настоящим. Редкий пример, когда и настоящее радует.
У микрофона были Людмила Юрьевна Сапрыкина и Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.